В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». С нами на связи галерист, в прошлом политтехнолог, член антивоенного комитета Марат Гельман. Поговорим о нынешней глобальной катастрофе и российской культуре. И напомню, что данное сообщение – материал, созданный или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В начале передачи с нами военный эксперт Сергей Грабский. Сергей, здравствуйте. Что происходит сейчас на линии фронта в Донбассе, в районе Северодонецка, Бахмута, Лисичанска?
На сегодняшний день, если смотреть на характеристику боевых действий, мы отмечаем то, что в районе Северодонецка ведутся наиболее ожесточенные бои, потому что противник пытается пробиться и полностью овладеть городом. То есть ситуация очень динамичная, и говорить, что противник контролирует 60 или 70% города, или Украина контролирует 50-50, невозможно. Потому что ситуация меняется буквально каждую минуту. А что касается Лисичанска, там готовятся к обороне. То есть все понимают, что на определенном этапе будет нецелесообразно удерживать Северодонецк, и ситуация может перейти просто в другую фазу, а именно оборона следующего опорного пункта. Что касается Бахмута, там противник ожесточенно пытается прорваться, но на сегодняшний день эти все прорывы отбиваются, его оттеснили. Конечно, нельзя говорить, что полностью оттеснили от трассы, то есть трасса находится под огневым контролем противника, но она не перекрыта. Я имею в виду трассу Бахмут-Лисичанск. То есть там бои тоже принимают все более и более позиционный характер. Это если так вот охарактеризовать всю ситуацию на Донбассе. То есть мы сейчас видим такую активную фазу только в Северодонецке, по другим направлениям. Противник в районе Светогорска пытается еще продавливать, он ведет бои в Светогорске. Ну а на южном фасе, то есть Попасная, Бахмут, на этом направлении, несмотря на отчаянные попытки прорваться, ситуация более-менее стабильна.
Ну, а что в другом районе, вот Николаева, Херсона, есть ли продвижение украинских сил на юге?
Там было локальное продвижение украинских сил, и нужно понимать, что на сегодняшний день Россия, осознав важность этого участка, она прилагает максимум усилий для того, чтобы задержать продвижение украинских сил на этом направлении. И мы понимаем, что туда перебрасываются дополнительные контингенты, то есть пока удерживается плацдарм украинскими войсками в районе Давидова Брода. Были попытки несколько расширить этот плацдарм, они как бы сейчас локализуются российскими войсками. Ну и в совокупности с этим есть еще определенное давление украинских войск с севера. Но там противник ведет активную оборону и пока, подчеркиваю, пока удерживает позиции за собой. То есть каких-то особых продвижений мы не наблюдаем на том направлении.
Продолжаются ли обстрелы городов Украины ракетами большой дальности?
Да, к сожалению, продолжается. Я сейчас нахожусь в Киеве. 5 числа по нам ударили 4 ракеты по левому берегу, по другим направлениям точно так же. То есть они, знаете, имеют такой волнообразный характер. То есть один день накрывается Киев, центр, другой день накрывается Запад. Но обстрелы продолжаются, к сожалению, мы живем в таких реалиях.
Что мы знаем о поставках западной техники? Кажется, что-то новое прибыло из Норвегии. Вообще как-то удается закрывать те потери, которые, естественно, есть?
Да, вы знаете, и как раз вот эта поддержка, которая поступает с разных стран, она практически сразу вступает в бой, потому что заранее уже были приняты меры по обучению личного состава. Мы говорим и о балтийских центрах подготовки, и о Польше, о Румынии, о Германии, где производится подготовка наших артиллеристов на самоходные гаубицы. То есть все больше и больше техники поступает. Там нет, как говорится, пересортицы и потребности в разных калибрах, они все единого калибра, то есть практически сразу эта техника вступает в бой.
Ну и еще вопрос, связанный с Одессой. Собственно, много разговоров о разблокировании экспорта зерна. Есть ли какие-то надежды на это?
Ну, вы знаете, здесь, как говорят спортивные комментаторы, мяч на поле России, ну и, вероятно, Турции, которая выступает медиатором в этой ситуации, потому что от Украины требовать разблокировки портов – это совершенно бессмысленное занятие, потому что Украина порты не блокировала. Нужно понимать, что Украина создавала минные заграждения как оборонительные сооружения. И вам каждый специалист скажет, что в таких минных заграждениях, карты они существуют, у них существуют фарватеры. То есть Украина может гарантировать провод по этим проходам в минных полях любых кораблей. Вопрос состоит в том, что как ликвидировать угрозу для этих кораблей вне минных заграждений Украины. То есть здесь, как говорится, необходимо согласие России убрать мины с фарватеров и с задействованием возможностей турецкого флота по траленью фарватеров и проводке этих кораблей, физической проводке кораблей, которая бы гарантировала безопасное прохождение кораблей до Босфорского пролива.
Спасибо большое. Сергей Грабский был с нами в эфире «Радио Свобода». Ну, а теперь с нами Марат Гильман. Марат, здравствуйте. Ну вот, могли ли вы зимой, скажем, представить, что впереди весна и лето чудовищного кровопролития?
Ну, нет. То есть я в 2014 году я предсказывал войну, ну, какую-то далекую и неизбежную. Но вот в 2021 году и в начале 2022 мне наоборот казалось, что это настолько плохо для Путина, для российской власти, что этого не будет.
А как бы вы оценили реакцию людей, в том числе людей культуры, искусства в России на 24 февраля? Сначала всплеск протеста, потом шок, а потом вот нынешнее привыкание, да?
Нет, ну, во-первых, имеет смысл уже говорить не о целом таком, как бы единое люди культуры, там, люди русской культуры. То есть, мне кажется, имеет смысл разбираться. То есть у нас есть там писатели, у нас есть эстрада, там актеры, художники. И они по-разному достаточно сегодня позиционированы. То есть, ну, за власть эстрада. То есть это в целом люди, может быть, низкой гражданской ответственности. Вот. Простые, ориентированные на обычно в мире на рынок, а так как в России весь рынок ориентирован на государство, значит, они ориентированы на государство. Именно поэтому такое вызвало бурление вот в этих медиа позиция Аллы Пугачевой, потому что она как бы вроде королева эстрады, а вся эстрада, в общем-то, ну или почти вся эстрада, она там. Вот. Но даже внутри этого как бы все равно мы знаем, что Земфира, мы знаем, что Монеточка – это музыканты, которые, хотя и относятся все-таки к эстраде, но они против войны недвусмысленно. Если мы берем писателей, то все писатели, которых мы знаем и люди, высказались против войны и продолжают какую-то достаточно убедительную антивоенную свою позицию высказывать.
Но некоторые любят и Захара Прилепина.
Ну вот я думал, значит, все, у нас есть как бы четыре, получается, всего четыре писателя, то два писателя и два поэта. Таня Толстая и Захар Прилепин из прозаиков и, значит, из поэтов Юноморец и там Караулов такой, неплохой поэт. То есть все остальные, там вот там письмо писателей, там подписано там 700 писателей, это все люди там, ну то есть, которые нас не интересуют, там кроме фамилии, может быть, Полякова, там публика никого не знает, но мы с тобой еще ставим Женю Попова, который уже давно тоже там находится, но в целом я хочу сказать, русская литература, то есть все буквально, Даже Алексей Иванов, который почвенник и так далее, он находится за пределами России и, в общем-то, не поддерживает эту войну, и все они выступают против. Дальше художники, мои коллеги, ближние, самые как бы... Я не знаю, там нету людей, которые бы поддерживали войну, но там другая болезнь, там болезнь конформизма, то есть это... С 2014 года эта среда как бы прикармливалась, там она связана накрепко с институциями, а институции связаны либо там, я не знаю, либо с государством, либо там с Абрамовичем, там Михельсоном. Поэтому с этими так. Понятно, что современное искусство для Путина, для всей этой власти, это ну, такой идеологический враг. И наоборот. Вот. Но они как бы пока молчат, ждут, когда их сожгут. И в этом смысле некоторые сами себя запрещают, там, или не сами, мы не знаем. Там Третьяковка закрыла выставку Гриша Брускина. То есть, в принципе, вот эти вот Council Russian Culture в первую очередь происходит в самой России. И я думаю, что ничего не получится у моих коллег, то есть если они хотят как-то в такой конформистской позиции переждать, они настолько чужеродны этой власти, что власть сама скажет им, что не-не, вы тут притворяетесь, что вы как бы не против, а на самом деле вы против. Вот. То есть, ну, а что касается бурного проявления, слушай, ну, в конце концов приняли закон. Вначале 15 тысяч подписей было, все-таки до того, как был принят закон о том, что выступать против войны ну, чревато. Да? И люди просто либо замолчали, либо уехали. Надо сказать, что и до войны, вот я когда делал форум «Слово ново», который как раз посвящен русской культуре в Европе, ну, я думаю, что вот если брать большие имена, то ну, где-то, может быть, половина все-таки жила за пределами России. Ну, сейчас, значит, наверное, две трети. То есть, в принципе, наступил какой-то такой интересный момент, когда культура отделилась от государства в целом. Вот.
Марат, а у вас есть сейчас ответ вот... Вообще, зачем власть России учинила, так сказать, вот это все смертоубийство, там, территории, прибавка населения, там, победить НАТО, вот, там, наказать соседа, что там, вот, вам кажется более вероятным?
Ну, вот смотрите, значит, ну, вот как я вижу ситуацию. Есть некое колесо истории, которое, как бы, куда-то движется. Но оно движется не само по себе, а через каких-то фигурантов. И вот, значит, появился некий фигурант, Путин, который решил двинуть это колесо, но наоборот. Да? То есть против хода времени. В принципе, это невозможно, но он таким образом убыстрил этот процесс. Поэтому как бы отдельно стоит, чего они хотят, и отдельно, чего они добьются. И вот мне кажется, что есть только одна точка, в которой то, чего они хотят, и то, чего они добьются, совпадает. Потому что действительно, допустим, они хотят ну, возродить империю. То есть они хотят, чтобы страны вокруг России были под ее влиянием, под ее крылом, под ее патронажем, ну, в общем, так или иначе, считались зоной интересов России. То есть они получили ситуацию прямо обратную, да, то есть те страны, которые как раз близко к России, они самые такие активные, как бы, активные антироссия, да. Значит, они хотели, ну, это касается и НАТО, это касается всего, да, они хотели там какое-то славянское братство, ну, по-моему, сейчас просто, ну, как бы не о чем говорить, да. Что касается территории превращения, Ну, как бы Россия, надо посмотреть на карту. Россия огромная страна. В этой огромной стране половина территории не освоена. Вообще не освоена. Значит, там, где освоено, ну вот кроме, может быть, там Москвы или там Подмосковья, все в очень убитом состоянии, да? То есть в целом ведь территория требует человеческого тепла. То есть, да, то есть обустройство. Чем прекрасна вот этот, как бы там, Италия, да, ты едешь на машине, и ты понимаешь, что каждый квадратный метр вот этой территории, да, он как бы 100 раз облагорожен человеческим трудом. Вот. У нас все это ужасно. И получить к этой территории, прирезать еще какой-то кусок, в котором надо будет все восстанавливать, это бессмысленно. Значит, если они говорили о том, что они хотят помочь людям, которые там, говорят на русском языке и хотят говорить, и вообще хотят чувствовать себя русскими, ну, а ведь они в результате все равно этих людей всех пришлось вывести. Они могли это сделать без всякой войны, там, иметь программу переселения, там, давать паспорта всем, кто хочет, там, кто говорит на русском языке, например, и, значит, за 1% денег, которые потрачены на войну, можно было их просто, я не знаю, в роскошные условия поместить в России. Нет, я думаю, что единственное, что, чего они добились, это они добились успеха внутри самой России. Окончательно исчезло понятие оппозиции, там свободы, выборы, то есть нету никаких там ни навальнистов, ни каких-то других, оппозиции нет. Инакомыслящих уже нет, да, ну потому что закон такой. То есть в школе там воссоздали пионерскую, там снова пионерские галстуки. То есть внутри страны они воссоздают вот этот вот, ну, советский нарратив. Плюс за счет санкций. Что такое санкции? По сути, санкции – это такой насильственный разрыв отношений с миром. То есть они изолируются. И это тоже, на самом деле, внутреннее их желание, я считаю. Вот, например, я так себе представляю ситуацию. Дмитрий Медведев уговаривает сына вернуться в Россию, так как сложная ситуация. А сын говорит, да нет, мне здесь хорошо. Ну, они сделали так, что сына высылают. Да? Там Песковских дочек высылают, которые в Париже, как бы, ей очень нравилось. То есть Запад делает часть их работы, то есть он изолирует, он усложняет русским людям жизнь. То есть фактически они добиваются того, что, ну, страна становится абсолютно закрытой территорией. Почему? Зачем им это нужно? Ну вот у меня моя версия такая, что Путин понял в какой-то момент, что Запад побеждает. Но он побеждает не там, с помощью там, оружия, а с помощью привлекательности. То есть русские молодые люди хотят жить как в Европе, хотят там, я не знаю, зарабатывать как в Америке, хотят быть свободными, хотят путешествовать. И ничего предложить им в обмен Путин не может. Единственное, что он может закрыть границы, чтобы они не уезжали. То есть в каком-то смысле они добились того, что сейчас будет построена новая стена, и эта стена позволит стране сохраниться. Там есть еще такой момент, что...
В смысле режиму сохраниться, я так понимаю, да?
Не режиму и стране, я думаю. Знаешь, есть такой момент, что в целом любое действие – это действие в сторону ну, завершения вот этого демонтажа империи. То есть освобождение регионов от власти Москвы. То есть это неизбежно. Единственный способ остановить этот процесс – это просто заморозить все, закрыть. То есть... И он пытается, для него эта ценность важнее, чем что бы то ни было, он пытается остановить вот этот исторический процесс, но вот таким вот способом. Причем я хочу что сказать, вот ему не удается, потому что все равно хорошо здесь относятся. У нас в Черногории, например, беженцев принимают и черногорских, и русских. То есть нету такого, чтобы русских обратно впихивали в Россию. И они просто совершают чудовищные преступления. То есть они, вот эта ситуация с Бучей, это же сознательно, то есть власти, ну, как бы подталкивают, одобряют вот такое поведение солдат, такое мародерство, такое насилие. То есть они хотят, чтобы во всем мире от русских просто, ну, всех блевали. Вот. И только в этом случае им можно будет как-то их удержать. Мол, нигде, все везде нас не любят, там, и так далее, и так далее.
Марат, вот. Я хотел спросить, как изменилась ваша жизнь с февраля? Вас выставки русского искусства явно на паузе. Вот, но вы провели фестиваль «Слово нового» в Израиле, и вот были упреки, мол, форум, да, и были упреки, мол, не время развлекать народ, когда в Украине такое творится.
Видишь, у нас получается так, что это форум, да, это вот как Давосский форум, а это культурный форум. То есть основным его содержанием являются это какие-то конференции, круглые столы, встречи с лидерами общественного мнения, и он весь, ну, как три четверти форума было посвящено войне. Нас подвело в этом смысле медийно то, что у нас очень хорошая культурная программа у форума. Вот. И эта программа, она очень громкая, звучная, и поэтому, вот видишь, даже ты, значит, говоришь вместо форума фестиваль. То есть это не фестиваль, а это форум. Значит, что касается упреков, ну, мы их слышали, естественно. Ну, вот есть три линии поведения для людей культуры вот в этой ситуации, во время войны. Первое – это, ну, молчать, прекратить что-либо делать, там пушки гремят, музы молчат. Второе – высказываться, но только либо протестное внутри страны, либо антивоенное в мире. Да? Ну и третье, делать то, что делал, но все заработанные деньги, ну или там часть их значительно, передавать в помощь Украине. Я не знаю, какая из этих всех трех правильная, но мне кажется, все три возможные и приличные. Главное, это не поддерживать войну. Но что касается молчать, иногда действительно лучше молчать. Но нельзя все время, да, все время бездействовать, это требование невозможное. Поэт открывает рот, и изо рта идут стихи. И ничего поделать с этим невозможно. Да? Значит, так это, что касается вообще моей какой-то... Мне проще, может быть, потому что я уехал раньше, у меня есть какие-то европейские проекты, я готовлю два больших проекта, вот, на осень, на сентябрь и на ноябрь, причем в ноябре в Нью-Йорке, это очень интересно, это будет проект, там будет участвовать русский, украинский и казахский художник, там директор эта институция, это очень такая престижная нью-йоркская институция, White Box. Значит, он вообще родом из Испании. И он когда-то, когда уехал из Испании, ну, как бы выступая против фашизма, он был антифашист испанский, он столкнулся с тем, что его все считали фашистом. Просто потому, что он испанец. Вот. И поэтому он настоял, что нет-нет, я хочу, чтобы были художники, которые как бы сегодня занимают антивоенную позицию из России, тоже обязательно был. Потому что он как бы вспомнил, как ему тяжело было быть антифашистом-испанцем в те времена. Вот. У меня есть Конечно, сломалось все, что я планировал в России. Сломалась вообще моя такая завиральная идея. Я хотел жить на два места. Половину времени я хотел проводить в России, половину времени в Черногории. И вот это моя, у меня были какие-то очень серьезные проекты. Все это, конечно, рассосалось, исчезло. Вот. Но я бы так сказал, что мой кейс не очень типичный. Просто раньше там, условно, было 5 возможностей, и я из них выбирал одну, измеряя свои силы. А сейчас, допустим, 2 возможности, и я выбираю одну. Вот. В целом, конечно, сейчас не самое хорошее время для того, чтобы в Европе продвигать русское искусство. Это правда. А с учетом того, что в России оно совсем плохое, все-таки большинство запретов сегодня русской культуры происходит внутри России, а не в Европе.
Марат, я как раз предложил бы послушать Михаила Шишкина, известного писателя, который у вас там выступал очень хорошо.
Основной запрет и отмена русской культуры, конечно, происходит в России. Не важно, что эти люди говорят, важно, что они делают. Они делают фашизм. Вот они отменили русскую культуру. Сейчас в России или ты поешь патриотические песни, или ты уезжаешь, или ты замолкаешь. Все это уже было, мы проходили это в Советском Союзе. Культура никуда не денется, даже если она запрещена. Люди будут писать в стол, публиковать на Западе, в интернете. Люди будут заниматься стрит-артом, культура найдет выход все равно. Но вот то, что связано так или иначе с государством, а Россия – это страна государственной культуры, ее отменили, потому что не будет никакого свободного развития. Свободная культура – это тавтология, масло масляное. Культура может быть только свободной. В России культура, развития свободной культуры больше не будет. Все, культуру там отменили они сами. Значит, на Украине понятна ситуация. Вчера мы об этом говорили. Юрий Володарский сформулировал, что ждать хорошего отношения к русской культуре в ближайшее время не имеет смысла, это понятно. Что касается Запада, я могу только о своем опыте рассказать, с чем я сталкивался. Вначале, конечно, это была невероятная сумятица, сумбур, отменять, не отменять, кого, чего, почему, но все уже устоялось.
Ну да, все уже устоялось, фейс-контроль работает, как сказал Михаил Шишкин.
Да, Миша получил сейчас самую престижную литературную премию в Италии. Нет, сейчас на самом деле Володя Сорокин, мы с ним в Берлине общались, он говорит, такого внимания ко мне в Германии не было никогда, как сейчас.
Ну, он пророк.
То есть именно, да, но они это поняли только сейчас. То есть они все-таки до этого воспринимали все как некую сатиру, такой Салтыков-Щедрин. Вот. А сейчас они поняли, что пророк. Вот. Так что в целом, конечно, проблема русской культуры не в этом, а проблема в русской культуре в том, как она мыслит эту ситуацию, как она чувствует свою ответственность. Мы сейчас даже не говорим про вину, там не вину, просто что делать, какое искусство, как высказываться надо сегодня. Да? Вот у нас к Слованову был издан сборник стихов, которые были написаны об войне. То есть за это короткое время успели поэты написать, а мы, значит, сумели, значит, простимулировать и это издали. Вот. То есть вот это самое важное. Там вот у нас, мы же привыкли, что культура вообще функционирует через механизм имен, да? То есть мы ищем знакомые имена, неважно, на выставках, на ярмарках. Но сегодня самые интересные русские художники – это анонимные художники, вот мне Шишкин напомнил, которые работают на улицах. Они сегодня главные художники в России. А их имен мы не знаем. Ну, точнее, мы их, может быть, я там знаю их, но и называть не могу. И на самом деле иногда точно не уверен. Вот. Но мы это узнаем потом.
Значит, Марат, ну будет? А если об именах? А что, вот Алла Пугачева борется с режимом, если к ней тут готовят какой-то разоблачительный фильм на Первом канале?
Нет, вот смотри, здесь же как? Это же такой акционизм. То есть она как бы высказывается, они реагируют. И в этом акционизме мощность высказывания, она всегда зависит не только от художника, но и от реакции государства. Я вот привожу часто пример, что Саша Бреннер во время Чеченской войны первой ворвался в Елоховскую церковь, ну, сделал там реальный погром, все перевернул и кричал «Чечня, Чечня!», рвал на себе одежду. Его забрали в Кутузку. И на следующее утро мне позвонили, я приехал, заплатил штраф 500 рублей и забрали, Сашу забрал. Через некоторое время Pussy Riot сделали гораздо меньше шума, гораздо меньше ущерба нанесли храму Христа Спасителя. Но власть взяла и решила их сажать. И из этого вышло огромное дело Pussy Riot, ну и все, что мы знаем. Точно так же и здесь. То есть этот борьба Пугачевой станет значительной и большой именно в тот момент, когда власть решит с ней бороться. То есть Пугачева настолько как бы значительная для них фигура, что ей надо всего лишь обозначить свою позицию. Все остальное они сделают сами. Они сделают так, что каждый гражданин Российской Федерации будет знать, что Пугачева осудила войну. Да, они будут ругать, но они-то в голове своей будут понимать, эти люди, да, что Пугачева – это их кумир, и она осудила войну. Вот. Поэтому вот в этом таком акционизме мы, конечно же, очень рассчитываем на глупость власти. Ты же знаешь, любой запрет – это указание. Да, вот сейчас запретили текст Глуховского, сразу запросы, Глуховский текст резко увеличились, значит, эту книгу надо обязательно прочитать. То есть сегодня это так работает. Вот. Так что, ну, это я просто к тому, что публичный человек, а любой художник – это публичный человек, достигший какой-то известности, популярности, не имеет возможности молчать. Он должен высказываться. И даже если он больше ничего не делает, ну, такого антивоенного в своем творчестве, но просто высказывается против войны, это уже хорошо, это уже достаточно, это уже поступок.
Марат, вот. Но получается, что в каком-то смысле это движение против течения. Есть достаточно широко распространенное мнение, что большинство народа хочет экспансии, тоталитаризма, восточной модели, там, контроля, каких-то референдумов о захвате тех или иных земель. Я вот хочу показать тебе опрос на улицах, такой хитрый тоже, по поводу расширения русского мира.
Должна. Она была раньше, ну, большая, потом после развала Советского Союза она стала меньше, и надо вернуть наши земли.
В территориальном, я думаю, не надо. У нас и так очень обширные владения, много путешествовало по России. Знаю, что просто неохватные просторы. Вот, и работы много, как бы предстоит.
А куда мы можем расшириться? Мы никуда не можем расшириться. Нам надо создавать и улучшать свое в данный момент. И все. Я думаю, расширяться нам не стоит. Если на Украину, то я этот вопрос не поддерживаю никак. И общаться насчет него не собираюсь. Я.
Если культуру, то, в принципе, да, нужно расширять. И очень мало вообще людей интересуется русской культурой. Она как-то затухает, загнивает. Вот.
Обязана даже, не должна, я считаю. Потому что это русский мир. Если Россия не будет заботиться о своих даже не гражданах, а единоверцах, будем так говорить, то кто о них еще позаботится?
Россия вроде бы и так расширяет русский мир, нет? Но старается.
Даже слишком?
Даже слишком.
Думаю, что да, потому что у нас есть большая, ну, своя культура. Соответственно, почему бы не нести ее как демократию?
Ну, если в культурном должна, в территориальном то же самое, то есть забрать назад свои территории, которые когда-то принадлежали нам.
Конечно, должна быть ответная пропаганда против вот этой жуткой русофобии, конечно, а как иначе?
Сейчас, к сожалению, весь мир морально деградирует, поэтому я считаю, что русские ценности должны расширяться как можно больше. Как сказал Путин, у России нет границ.
Ну вот, Марат, разве не оседлал Путин этот тренд, который воспитывало 20 лет российское телевидение на экспансию?
Ну, знаешь, я вот тренда не увидел вот в том, что в этой подборке. Я вот увидел какую-то такую муть такую в голове. И эту муть очень легко заменить на другую муть.
Но это уже политтехнологу виднее, конечно.
Но вот дело даже не в том, что политтехнолог, хотя Путин сам это прекрасно понимает, что это легко заменяемое. Знаешь, я в 84 году помню, первая публикация правдивая в «Известиях» про афганскую войну. И через некоторое время была и в «Правде». Ну, уже не такая, но тоже была, что... И вот одна публикация за неделю вокруг меня поменяла общество. То есть, как-то вот это интересно, как это работает. Но я хочу сказать другое по поводу поддержки, потому что это очень важный вопрос. И мне кажется, что большинство людей, в том числе те, кто формируют эти опросы, они не учитывают и... Ну, в общем, короче, я тебе расскажу сейчас свое видение. Люди не поддерживают войну, они не поддерживают там захват территории или там и так далее. Люди поддерживают свою страну. Вот ты понимаешь, у них в голове все очень просто и понятно устроено. И может быть точно так же устроено не только у русских. Да? Мы за своих. Вот идет какая-то война. Там идет так это началось. Но я гражданин России, я, значит, на стороне России. То есть вот эта логика, она... А дальше вот эти 80%, да, они вот так мыслят. То есть, знаешь, когда я это понял, 8 мая меня пригласили выступить в Лондоне на антивоенную тему. И я должен был впервые произнести важные для меня слова о том, что я желаю российской армии поражения в этой войне. И это было непросто. И я это когда сделал, я понял, что почему? Ну, то есть, если нам кажется, что люди там думают так же, как Путин, или они подвержены какой-то идеологии, а там все очень просто. Просто желать победить в собственной армии, естественно, для человека. И он отключает мозг. То есть, вот эти 80% людей, они не за войну, они просто за свою страну. Но вот так получилось. Вот. То есть, вот мне кажется, это очень важно осмыслить, чтобы себя не уговаривать, что у нас люди там какие-то плохие, там, и так далее, и так далее. То же самое было в Германии. Идеи национал-социализма не были идеями, которые охватили всю страну. Но просто, правда, после двух блицкригов, да, там, ощущение «война – это победа», просто радость того, что ты принадлежишь к этой стране, вместе с этой страной, без всяких размышлений, в общем-то, привела людей к тому, что они поддерживали Гитлера. Вот. Поэтому мы должны, как мне кажется, думать больше о том, что происходит, ну, назовем это в элитах, да, то есть те, я не знаю, сколько это, ну, по моей гипотезе, человек 15 тысяч человек, от которых что-то зависит, и тех людей, которые являются сегодня вот этой властью. Вот. А что касается вот этих 80%, то они лавинообразно, вот так же, как они сейчас все за войну, они будут против войны.
А как это...
Сегодня у них забрали... них внутри страны даже нет другого полюса, понимаешь? Если раньше хотя бы можно было говорить внутри страны, я за Путина, я за Навального, или я за Навального, да? Но и в том, и в другом случае ты находился внутри страны. То сейчас оппозиции нету, поэтому ты, получается, либо должен, как я вот на площади, сказать, я желаю армии своего государства поражения, либо ты попадаешь вот в это вот, да, я жду, я надеюсь на победу.
Ну, если упомянут Навальный, как вы видите его роль сейчас? Символа несгибаемости?
Ой, не знаю. Ну вот сейчас, конечно, ну, ему главное, нам главное сделать так, чтобы власть знала, что весь мир следит за ним, чтобы она его не убила в тюрьме. Мне кажется, что как только эта власть сломается, одно из самых первых дел переходного периода – это открыть тюрьмы, не только Навального, выпустить Лёшу Карамурзу, то есть всех политических заключенных. Вот. И дальше посмотрим. То есть в целом, конечно, ну, он, с моей точки зрения, один из тех, кто будет вот этот новую страну или новую конфигурацию, он будет в ней участвовать. Сегодня его среди нас нет. Вот, есть бренд, то есть есть бренд, который там достаточно громко и корректно, я бы сказал, используется. И есть человек в тюрьме, который главное, чтобы не погубили.
Марат, вы тут писали о том, что Путин является результатом там, большого количества ошибок, которые надо исправить. Если коротко, какие ошибки надо исправить было бы?
Ну, знаешь, я, может быть, немножко не в общее русло скажу, но ошибки начались 300 лет назад. То есть, по большому счету, вот такая сверхцентрализация, то есть, начиная с Петра Первого, столица относится к территориям, как некоем, к полю, с которого надо собирать жатву. Причем дело не только в деньгах там, или в ресурсах, даже людей. Вот вы посмотрите. То есть до сих пор, значит, государство вместо того организует, там золотая тысяча была там какая-то у Медведева, у Кириенко там какие-то пятитысячники. То есть что делает государство? Оно просеивает по всей стране, ищет лучших и забирает их в Москву. Соответственно, бизнесмены сами переезжают с деньгами. То есть одна из серьезнейших ошибок — дело не в том, что большая территория. Ну, мало ли, большая. Германия тоже, в принципе, большая. Америка, США тоже большое. Здесь именно тот факт, что есть Московия, которая с большой территорией собирает вот эту жатву. То есть это серьезнейшая проблема.
Хорошо, значит, давайте поэтому... оставим вот эту проблему, потому что 300 лет мы не сможем обсудить за 10 минут.
Да, второе. Второе все-таки революционное, да, то есть, конечно же, надо дать свободу. Надо дать свободу территориям, у которых может быть другой уклад какой-то, там, национальный и так далее, и так далее. Если они потом снова захотят вернуться, прекрасно, будет новый договор. Это... А дальше идут наши уже ошибки. Ну, например, ошибки Ельцина начались с того, что он отказался подписать люстрацию. То есть, ну я там, неважно, я там просто немножко был в курсе, потому что у нас семья, мы дружили с Бурбулисом. Вот. Но в целом, из-за того, что сам Ельцин выходец из Центрального комитета, из партийных этих кругов, значит, не прошла вот эта идея иллюстрации для, и для спецслужб, и для руководителей, партийных руководителей. Первое. Это как бы как не очень. Вторая ошибка – это, конечно, Чеченская война. Это буквально, ну как это сказать, ну…
Ну, катастрофа. Давайте теперь уже только, по-моему, да. Назывным способом.
Я почему? Потому что это и наше. То есть вот мы как бы были против. Но мы были как бы и против тех. То есть мы не признавали такого вот просто права, да, нас на выход. Мы, в общем, то есть это вина в том числе и на нас, я считаю. Если первое это вина, условно говоря, Ельцина, начальника, то Чеченская война, в общем, власти действовали при нашем одобрении, я бы так сказал. Дальше 96-й год – это объединение, ну, семибанкирщина, когда ради победы Ельцина начали управлять средствами массовой информации. В 96-м победили, и так это понравилось власти, что можно управлять, что с того момента уже не прекращали. Путин в августе месяце 99 года, его знает 2% населения. А в конце декабря этого же года у него рейтинг под 60%. То есть это все делает вот эта объединенная медиамашина. То есть она оказалась сильнее, чем все что угодно. То есть мы думали, что защищать демократию – это значит, чтобы демократы были у власти, а не коммунисты. А оказалось, что это, конечно, была серьезная ошибка. То есть дальше, опять же, ошибка тех, кто самоуверенно считал, что мы можем нанять Путина для решения неприятной работы, там, ну там терялась управляемость в стране, так это формулировалось. Надо было завершить, значит, как бы чеченскую проблему. Вот. И как бы для этого, значит, вот типа наняли человека, он управляемый, он эффективный, молодой. То есть не из... Но при этом человек других все-таки убеждений и другого опыта.
Это мы уже видим, Марат, и мы, наверное, в этом перечислении ошибок-то не дойдем до сегодняшнего момента, но все-таки так что случилось, если у вас, так сказать, какие-то надежды на то, что нынешние события относительно скоро завершатся? Вы где-то это писали или говорили, я уж не знаю.
Меня назвали, да, оптимистом. Говорил о том, что прекращение боевых действий, вот просто реально вот это стрельбу, убийство ежедневное. Знаешь, сейчас каждый день они убивают по 100 человек примерно. Ну там неважно. Но вот в таком. То есть я рассчитываю на это где-то месяца через полтора. То есть прекращение боевых действий и начало каких-то непонятных переговоров. Но моя картина, ну, не картина мира, а как это может происходить, она состоит из нескольких последовательных этапов. Значит, Путин сейчас ведет одновременно три войны. Одна война с украинской армией, вторая война с, назовем это, мировым правительством. Его не было оно было раньше только в голове у Путина, это мировое правительство. А теперь оно есть. То есть Путин создал, так же, как он создал русофобию, которая не было, так же он создал и мировое правительство, которое сейчас единым как бы решает прямо одни санкции, вторые. Значит. И третье – это антивоенное движение внутри России, ну или антивоенное движение российских граждан. Сейчас понятно, что главный фронт – это с украинской армией, и там у него все пошло не так, как он планировал. Это нельзя там, в терминах там, побед-поражения, но его план сорван. Его план не удался. Вот. И дальше он вынужден придумывать другие планы. А другие планы все корявые, кривые, плохие. И в целом на этом фронте его не ждет никаких побед. Второй фронт – это экономический. Я здесь не понимаю ничего. Экономисты говорят разное. Но большинство склоняется к тому, что ослабление власти в экономическом смысле к концу года неизбежно. Вот. И третий фронт – это антивоенное движение, которое будет внутри. Значит, я прогнозирую, что вот эти люди, которые сегодня в «Единой России», назовем так, да, ну или вокруг власти, это худшие люди нашей страны. Это люди, которые думают только о себе, о своем кошельке, о своем благополучии, только о себе. Вчера близость к Путину, близость к власти обещала им вот этот вот полный кошелек, прекрасную жизнь и так далее. Сегодня наоборот. Поэтому первое, я ожидаю саботаж, бегство, то есть люди не хотят там. Следующие, там, я не знаю, в сентябре не придут на осеннее заседание Госдумы, не захотят участвовать в следующих выборах, там, и так далее, и так далее. То есть они будут разбегаться. Второе, армия, на которую, конечно же, повесят сейчас всех собак, она из инструмента Путина превратится в политического субъекта. Не в том смысле, что она будет командовать или сделать, попытается там какую-то военную диктатуру установить, а в том смысле, что она откажется участвовать в внутригражданских конфликтах. Вот. И это тоже очень важно. Значит, и дальше я, вот когда это все произойдет, я предвижу простую вещь, что слабая Москва, политически слабая, экономически слабая ситуация. И снова произносится то, что когда-то произносил Ельцин по отношению к регионам. Ну, типа, делайте что-нибудь сами. Мы вам больше помочь не можем. И что тогда делают регионы? Дело в том, что вот эти санкции удушающие. Они же, ну, фактически на десятилетия. То есть их так просто не снимут из-за того, что там, условно говоря, перестали стрелять. Единственный способ выйти из-под санкций – это выйти из-под юрисдикции Москвы.
Ну, то есть я себе представляю, Марат, это вы слишком далеко заглянули, а времени у нас мало, поэтому я задам последний вопрос. А какое-то утешение в художественном смысле-то будет от этих событий? Вот испанская война дала, например, Гернику. А вы что-то такое ждете?
Ну, не то, а испанская Гернику, но Вторая мировая дала немецких диких. Естественно, я не знаю, можно ли это считать утешением. Вот. Но, безусловно, сейчас, конечно, больше внимания всего мира к украинскому искусству, потому что его раньше не знали. Или некоторые художники украинские, которые знали очень хорошо в мире, они считали их русскими художниками. Теперь только сейчас узнают, что они украинские.
Но я думаю, что мы об этом можем, Марат, сможем поговорить еще раз и отдельно в других программах. Я благодарю Марата Гельмана в программе «Лицом к событию».